Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Хвилинов прайс 15, дайджест ночной свободы. А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора Свободы гэтага тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор Свободы гэтага тыдня, один из лидеров белорусских зеленых, керавник громадянской инициативы Терраконвенция Валер Дранчук. Что раніцы у нашем эфире гучали разваги Валера Дранчука про белорусские экологичные реалии. А напрыканцы ён замовіў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід. Яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення». І найперш грамадскі рэдактар тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца рэспубліканскі фонд аховы прыроды? На што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледжана фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў? Зноў жа перш-наперш на месцах. Отказа шукал журналист с городней Сергей Островцов.
Все лето в Республиканский фонд аховы природы запланировано отримать 470 миллиардов рублей, из яких 5% пойдет у резервный фонд президента. Власно кажучи, он вызначает, на что конкретно и кольки грошей будет выдаткована. Урад вызначает только порядок выкарыстання гэтых грошей. Например, с президентского резервного фонду 110 миллиардов рублей призначается для будовництва объекту для опрацовки твердых бытовых откидов илу и осадков стековой воды у Берасти. У фонд аховы природы трапляе экалагічны падатак за выкарыстанне прыродных рэсурсаў, а таксама частка плацяжоў за выкіды рэчываў, што забруджваюць паветра і ваду. Штрафы за шкоду навакольнаму асяроддзю – чарговы артыкул даходнай часткі фонду. Фонду аховы прыроды прызначана і тое, што ўдаецца спагнаць з браканьераў. 2009 год обвешаны уладами годом родной земли. Вот что мне удалось доведаться с этой нагоды у Министерства природных ресурсов.
Практически очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто даны цифры и даны названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских мястинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения года родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены около 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретарь Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами у тым лику у сельской мясцовости. Я потекаюся, те запланованы сроки на пропаганду экологичных ведов.
Ну просто конкретно по регионам это мне нужно уже все-таки посмотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенись сказала, что запланованные в фонде аховой природы лишбы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «Поздоровление озера Нарыч», гроши с фонду природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокомментовать этот досвід громадскому редактору тыдня экологу Валеру Дранчуку.
Чем актуальный этот сюжет? Я досить часто бываю на районах, заходжу в районные инспекции природных ресурсов, не минаю и областные часом, и чую скаргу на то, что апошние годы мясцовые экологичные службы цалком позбавлены вось того пирога, який называется Республиканский фонд аховы природы. Ранее годов 5 тому было инакше. Люди на местах могли хоть неяк самостойно размерковывать гэтые сродки. Теперь кажуть, лягчэй памерці, чым знайсці тыя грошы. Мовляв, вось президент подгарнул все под себе. Фонд, який складаецца з наших падаткаў, ані ж не кантралюецца грамадствам. Падаткаплацельчыкі засталіся цалкам у баку. Баюся, што нават Мінпрыроды тут таксама застаецца ў баку. Кожная сотня тысяч кантралюецца мінфінаўскай бюракратыяй. Не кажучы пра тыя ж раённыя інспекцыі, якія засталіся з пустымі рахункамі. Дарэчы, дагэтуль фонд не мае і палажэння, а кіруецца штогод новай інструкцыяй.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасведчаных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаюцца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізкага краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. Інна Студзінская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия зеленых. Название, правда, не совсем такое. Белорусская партия зеленые.
Зарегистрованная она еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомеле. 13 годов я ее отчольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья и он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков, ведомый белорусской громадскости, як фельетонист Лёлик Ушкин. Олег Громыко застался гоноровым старшинем. Зараз Олег Новиков находится поза межами Беларуси, связаться с ним не удалось, тому про партийные справы гутару с Олегом Громыком. Что до колькости сябров партии, спадар Громыко каже.
Коли я отдавал документы, то было 1270. Я думаю, зараз прикладно, коли это, 1300, я думаю, мает.
Чем вы гоноритесь, может, что-то отстояли? Какие приклады чагости?
Миленкевич был выдвинут нашей партией и стал на конгрессе кандидатом у президента.
Что до конкретных экологичных проблем, гоноровый старшиня узгадывая справы довольно давние.
В Гомеле у нас есть химичный завод отходов, фосфогипс. Тут великие горы, экология у нас в Гомеле от этого вельми страдает. Мы занимались вельми долго этой справой, пикетывание проводили различные. Мы эту справу не довели до конца, але шаги певные уже робятся. И так богато чего, хотя это вельми такая тяжкая праца.
Гоноровый старшиня белорусской партии «Зеленые» расповел и про чернобыльские справы, оздоровление 8000 детей у Италии, раздачу гуманитарной допомоги из Италии и Немеччины. Кажа Олег Громыко.
Мы добивались, чтобы не загружали эти отходы в общий этот полигон. Его открыли в Чучерском районе, там построили дорогу. Это была тоже наша справа.
Что до стосунков с официальными структурами, Олег Громыко расповел.
Не могу сказать, что вельми добрые они к нам относились, а мали завсёды, когда мы куда-то обращались, нам говорили, не лезьте мне в свою справу.
Что до теперешних проблем, борьбы супроть будовництва АЭС, один из лидеров «Зеленых» ничего не казал. Никаких гучных судовых процессов партия не инициировала. Бо поводле тлумачения спадара Громыки, на суды потребные гроши, яких нема. До того ж, у Министерства юстиции зарегистровано аж на 24 громадские объединения экологичного накерунку.
По колькости не так и мало. А ведь отбивается она на якости, эффективности конкретно зробленного. Слово Валера Друнчуку.
Як не скрушна, для мяне гэтая партыя, пра якую сёння гаворым, гэта партыя фантом. Я яе не бачу і я яе не чую. Калі кажуць пра тысячу чальцоў, дык тады дзе яны? Ну, хоць бы трохі параўнаем. Грамадзянская партыя. Іх лідараў мы чуем штодня. Мы бачым іх у нейкім апалчэнні, у экстрыме, часам на барыкадах. Мене вельмі трывожыць вось гэтая адсутнасць, малавыразнасць. Партию, якую не ведаюць, трэба альбо ратаваць, альбо шукаць спосаб знайсці ёй замену. Бо калі яна метычна-фантомная, не выконвае сваін функцій, яна тым самым дапамагае трымацца на плаву рэакцыйным сілам, тым жа ворагам беларускай прыроды і беларускага краявіду. Аглядка на грамадства з боку номенклатуры будзе толькі тады, калі ёсць адпаведны рух. Грамадскі ці палітычны, але галоўнае альтэрнатыўны, крытычны і аналітычны. І яшчэ адзін нюанс. Калі ад партыі ідзе на прэзідэнта краіны той альбо іншы кандыдат, мяркую, партыя павінна быць адпаведнага ўзроўню. Калі ж партыя фантом знаходзіцца дзесьці глыбока ў цяні на трэцеразрадных пазіцыях, дык атрымліваецца і кандыдат такога ж роўню. Тут трэба добра падумаць.
У эфіры Радыё Свабода. З вами Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня эколага Валера Данчука «Блізкі краявід. Яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення». Што да змагання за прыроду, дык ці не самы гучны тут прыклад – пуховіцкі пасёлак Дружны, які паўстаў супраць будаўніцтва ў сваіх ваколіцах небяспечнага хімзаводу пад патранажам расійскіх бізнэсоўцаў. На слыху, напрыклад, і супраціўленне гарадзенцаў плянам зносу цэлых кварталаў разам з зялёнымі насаджэннямі. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дознавалася отказов Юлія Ремашевская.
Статистики об активности белорусских громадян у обороне своих экологичных правов не ведется, рассказывая кандидат юридичных наук доцент Алена Лаевская. Хотя по водле Орхусской конвенции Министерству природы я ей вести варто. На агул экологичная сведомость белорусских громадян покуль что вельми низкая поравнально с развитыми европейскими краинами.
Даже если дать 20 тысяч информационных сообщений, человек не пойдет защищать свои права, потому что ему в данный момент это не очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Ольга Захарова, керавница Орхуского центра, який находится на балансе Министерства охоты природы. На ее думку, потреба белорусов у экологично-правовых ведах вельми высокая, але у центра бракует человечих ресурсов, каб организовать великую информационную кампанию.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часом потреба информации про экологичное право у Беларуси вельми высокая. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, навод у судах разумеют не завсёды, свечит Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду, а судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот. Это глобальная проблема.
У Орхусского центра есть становчий досвид агульных с громадянами выселков на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные, в правильные инстанции, и цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вот старожитной липовой аллеи у городни пошанцевало меньше. Я ей знищил зеленбуд, рассказывая краезнавца Игорь Лапеха.
Парковая аллея довоенная, там был майон, так у одну судовную раницу я шел по улице и бачил, что пилять гэтае дрэва, я просто стал под гэтую пілу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле законодаўства тым часам відавочна вінаваты зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлось вывучаць беларускае законодаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы, быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грыхі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» эколога Валера Друнчука. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорцы, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхусская конвенция. И она предписывает бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, обеспечить доступ громадства до правосудия по пытаниях экологичной безопасности и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выполняется Орхусская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и безопасное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству. Але затое тепло державе. На жаль, вот звычайный человек, человек в околицу, ён не заняты ўвесь час тым, што ўсё фіксуе ды кантралюе, крытычна ацэньвае. Беларускае грамадства па вялікім рахунку ў спячцы, а інтэрвент у выглядзе інвестыцый, напрыклад, дзейнічае штодня і штохвіліны. Гэта самы істотны патэнцыйны выкрадальнік нашых краявідаў. І вось так адбываецца. Там урвалі, тут урвалі, там нешта агалілі, тут агалілі. Дзесьці лужок, дзесьці лясок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относит до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня, почать по-соправдному экономить, раціонально обиходиться з кіловатами, де ще частку тих грошей, що мусять бути кинуті в атомну топку, а дати на розвиття альтернативних, узнавляльних видів енергії, таких як вода, вітер, сонце, біомаса. Це по-перше. По-друге, я пропоную нашому уряду, президенту, іміджмейкерам цікавий експеримент. Откинуть атомні амбіції і пляцовку під АЕС перетворити у повну протилегласть, побудувати на цьому місці здравницю європейського взрівню. Це буде самим великим і рівнозначним подарунком держави – году родної землі, який вона на сьогодні обвісила вуснами президента.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвенцыя» Валер Дранчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свобода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власті, і нашы згублі ішчэзлі? Што яны прыдпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире огляд передач «Ночной свободы» гэтага тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказвала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін, у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не падлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае пасяджэнне. Дагэтуль судовая справа складывалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку пасяджэння з 10 гадзін, што нешта змянілася ў паводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на 1,5 года?
Ну так, нам тлумачили, суддя написала у одной із постанов, що судову справу необхідно припинити в связи з необхідністю консультації з деякими компетентними органами. Тут я хочу подкреслить, что судья высшего государственного суда не смогла самостоятельно вырешить нашу справу и потребовалась некие консультации. Но выник консультации мы сегодня убачили.
А коли в 2005 году представники Менгарвыканкаму огучили свое решение позбавить вас земельного участка и забрать этот будинок, чем яны это тлумачили тогда вам?
І ми тлумачили тим, що цей будинок нам був даданий нашій церкві як будинок коровника, і земельний наділ так само був даданий для використання під будинок коровника. А ми, церква, його використовували не так, як було указано у акті на землю. Але у цей час, у 2005 році, наш будинок уже знаходився у черті города Менску. І видовочно, що у нашому городі, в столиці Білорусі, займатися промисловим животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. І тоді ми запитали, так, а що ми можемо зробити з нашим будинком? І він у нашій власності. Ми церква, а не сільськогосподарча фірма. І все, що ми можемо робити, і все, що ми жадаємо робити, це ладити на боженстві у нашому власному будинку. Але представники Мінгравконкама сказали, що ви нічого не можете робити своїм будинком, і не глядячи на абсурдність цієї ситуації, вони винесли таке рішення. Нібито ми порушаємо ті умови, на яких нам був даний будинок і земельний відділ.
Тоді у 2006 році ви ладили голодовку, яка спинилася після зустрічі з господаром Проляскоўскім з адміністрації президента. Я розумію, що представники влади у нас завжди говорять про незалежність суду, але з боку господара Проляскоўскага, ці були тоді ніякі обіцяння на конт виніку судової справи?
Так, були обіцяння. Ён попросив нашого пастора, господара Вячеслава Гончаренко, щоб ми спинили голодовку, але пастор казав, що ми готові спинити голодовку, коли наші витабравання будуть ожиттєвлені з боку влади. І на гэта спадар Плецковський сказав, що усе буде добре, ён усе вирішить, влада усе вирішить, всі наші витабравання, але ми повинні рухатися у правовым поле, так званым. И для этого мы повинны подать скаргу еще раз в высшейший господарственный суд, и потом мы убачим, что отбудется. И на самой справе, если мы еще раз подали скаргу в высшейший господарственный суд, подар Каменков отменил, типа припынил все судовые решения, которые были вынесены до того часу, а их было каля 10, не у нашу корысть. І після того вищий господарчий суд взяв нашу справу до себе, як розгляді з самого початку.
Ви вже обмірковували, що ви будете робити далі, що будуть робити далі вірники вашої церкви?
Рішення було прийнято тільки сьогодні, і ми навіть ще не відомо мотивовочну частку цього рішення. І, звісно, це вельми серйозний для нас момент, і ми цю справу не будемо вирішувати не кулуарно, там пастор чи якийсь чоловік, відомо, що буде скликаний агульний сход вірників нашої церкви, на яким ми будемо вирішувати, що робити далі. Але я хочу підкреслити, що усе, що ми робимо, ми імкнемося робити тільки з волі нашого Бога, і тому в цей час головне для нас – це молитва.
Гостем «Ночної свободи» в авторок був юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. З нового году белорусский урад визначив новый помер минимальной заробной платы – 229 700 рублей. Подвышение по меру минимального заробку по водле логики ураду дозволяя оборонить прибытки низкооплатных категорий у працевников. Тему минимальных заробков подрихтовала в «Ночной свободе» Юлия Рымашевская.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Мінімальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется эта личба? Экономист Михаил Залесский патлумачил, что у Беларуси доминует официальный нормативный подход до вымерения узровню бедности. Он грунтуется на стандартах минимального споживецкого бюджета, прожитковых